Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Дым», аяты с 1 по 7.
Бисмиллахир рахманир рахим. Хамим. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Ха-мим. Клянусь ясным писанием. Воистину, мы ниспослали его благословенную ночь. Воистину, мы всегда увещевали. В эту ночь решаются все мудрые дела, согласно нашему повелению, которое мы всегда посылаем по милосердию от твоего Господа. Воистину, он слышащий, знающий. Господа небес и земли и того, что между ними, если вы веруете».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Наши передачи, помимо спутникового вещания, вы можете слушать ежедневно с 6 часов 20 минут до 7 часов 20 минут по московскому времени на средних волнах в Казахстане и в Кыргызстане в диапазоне 31 метр на частоте 9550 кГц. С 16 часов 20 минут до 17 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах на западе Туркмении в диапазоне средних волн на частоте 1449 кГц. На коротких волнах слушайте нас с 19 часов 50 минут до 20 часов 50 минут по московскому времени на западе России, в Москве, в странах Прибалтики, в Белоруссии, в Украине и в Кавказском регионе, в Армении и Азербайджане в диапазоне 31 метр на частоте 9835 кГц. С 22 часов 20 минут до 23 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах в Украине и в Кавказском регионе в диапазоне средних волн на частоте 702 кГц. В Тегеране нас можно слушать на волне 99,5 FM с 6 часов 50 минут до 7 часов 50 минут и с 22 часов 50 минут до 23 часов 50 минут по местному времени. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаха посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. И приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего и с его помощью мы изучаем 29-ю суру Священного Корана, которая называется «Аль-Анкабут» – «Паук». Сегодня мы прокомментируем с 36 по 40 аяты.
Друзья, давайте послушаем 36 и 37 аяты суры «Паук» в исполнении профессионального чтеца Священного Корана мастера Мухаммад Сиддик Аль-Миншави, после чего мы их прокомментируем. Сура «Аль-Анкабут», аяты 36 и 37.
وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
Мы послали к мадианитам их брата Шуайбу, и сказал он: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, не теряйте надежды на день воскресения и не бесчинствуйте на земле, творя беззаконие». Однако они не признали его, их постигло землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры «Паук», мы рассказали о судьбе народа Лута. В данных божественных откровениях повествуется о пророческой миссии его светлости Шуайба. В них, в частности, отмечается, что пророк Шуайб, как и все божественные пророки, призывал людей поклоняться только Богу, верить в загробную жизнь и не терять надежды на судный день. Он заповедовал, что грех и отказ подчиняться Богу станет причиной разврата и бесчинства на земле, а в обществе будет господствовать насилие и несправедливость.
Однако народ Шуайба, как и многие прежние народы, к сожалению, не признали пророческую миссию Шуайба, отвернулись от него и обвинили во лжи. Они проигнорировали его наставления и назидания, которые он заботливо и по-братски с любовью передавал им.
В конечном итоге своими грешными деяниями, своим бесчинством и развратом они навлекли на себя Божью кару, которая в мире бренном предстала в качестве землетрясения, и земля поглотила всех их.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов.
Единобожие и загробная жизнь представляют собой основу основ в наставлениях Божьих пророков и посланников к людям.
Пророки всегда заботились о своих народах и обращались с людьми с любовью, лаской и дружелюбно, и ни в коем случае не задавались.
Божья кара настигает грешников в мире бренном не из-за того, что они совершают грех, а больше из-за того, что они отказываются раскаяться и настойчиво продолжают грешить, причем осведомленно, с целью показать свою неприязнь к истине. Друзья, давайте послушаем 38-й коранический аят суры Аль-Анкабут, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 38-й, сура Паук.
وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ.
Мы ниспослали гибель также адитам и самудянам. Вам видно все это по развалинам их жилищ. Шайтан представил им их деяния в прекрасном свете и сбил их с правого пути, хотя они видели все воочию.
В данном божественном откровении повествуется о народах Ада и Самуда, которые, как и Худ и Салих, пришли с миссией наставить людей на путь истины. Оба эти народа, о судьбе которых повествуется и в других аятах Корана, отвернулись от пророков, обвинили их во лжи и осознанно стали выступать против их учений и предписаний.
Обращаясь к жителям Мекки, священный Коран повествует, что и эти народы подверглись Божьему наказанию, а развалины их городов, которые находились в северном и южном направлениях от Мекки, по пути в Левант и Йемен, служат для мекканцев знамениями Бога, чтобы в своих поездках они взирали на них и черпали урок для себя.
Далее в аяте рассказывается о том, что эти народы вкусили Божью кару за то, что следовали за шайтаном, который ввел их в заблуждение и представил им их деяния в прекрасном свете. А ведь они обладали всеми необходимыми средствами познания истины и правого пути, в том числе разумом, внутренним и врожденным путеводителем, и воочию видели пророков и слышали их призыв. Несмотря на все это, они уклонились от пути истины и пустились вспять.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Необходимо хранить и беречь исторические памятники прежних народов, которые могут служить уроком и назиданием для других народов.
Действие шайтана заключается в том, чтобы ввести в заблуждение людей и представить им их деяния в прекрасном свете, то, что сознание, внутренняя натура человека признают мерзким и недозволенным, шайтан приукрашивает и представляет в ином прекрасном свете. К примеру, такие качества, как самообольщение, гордость богатством и властью, желание представить себя лучшим, шайтан демонстрирует в глазах человека как идеал.
Друзья, давайте послушаем 39 и 40 аяты суры Аль-Анкабут, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 39 и 40, сура Паук.
وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Мы подвергли гибели также Каруна, Фирауна и Хамана. К ним явился Муса с ясными знамениями, но их обуяла гордыня, и они не избегли нашей кары на земле. И каждого мы покарали за его грех. На некоторых из них мы обрушили каменный дождь, некоторых настиг трубный глаз, иных поглотила земля по нашему велению, а других мы потопили. Аллах не был несправедлив к ним, они сами поступали несправедливо по отношению к себе.
В предыдущих аятах рассказывалось о судьбе некоторых народов. В данных божественных откровениях повествуется об участи некоторых угнетателей и притеснителей, таких как Карун, Фираун и Хаман. Карун, обретя богатство и власть, забылся, стал горделивым и заносчивым. Власть и сила настолько опьянили Фирауна, что он возомнил себя богом. Хаман был советником Фирауна, который также оказался в плену горделивости и чванства.
Его светлость Муса наставлял на путь истины и Каруна, Фирауна и Хамана, не оставив им ни малейшего повода для отговорок. Однако они отказались уверовать в Бога и подчиниться Ему и продолжили свой грешный путь неповиновения. Они выступили против великого Божьего посланника Его светлости Мусы, мир ему, и вознамерились избавиться от него. Они были настолько опьянены богатствами и властью, что решили, что могут противостоять даже воле Аллаха. Однако по воле Аллаха земля поглотила Каруна, похоронив его останки в своих недрах, а Фираун и Хаман были потоплены в водах Нила.
Далее в аяте перечисляются разные виды божественного наказания, о которых более подробно упоминается и в других божественных откровениях. Народ Ада погубила песчаная буря и каменный дождь, которые продолжались безостановочно на протяжении недели и полностью засыпали адитов и весь их город. Сам адитов уничтожил трубный глаз и землетрясение. Это наказание им на земле за то, что они творили.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Результатом горделивости и чванства является смерть и погибель. Ни богатство, ни власть, ни прочие средства и возможности не способны спасти грешных людей от погибели.
Сила Всевышнего превыше всего, а те, которые выступают против истины, и тех, кто следует путем истины и думает, что одержат верх, обманывают самих себя.
Наказание Бога разнообразно и глубоко заблуждается тот, кто думает, что Богу это не под силу. Он наказывает грешников так, как сам того пожелает.
Судьба каждого человека обусловлена его деяниями. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитве к Всевышнему. О Аллах! Благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Удостой нас своей милости и чести, чтобы оказаться в числе тех, которые поклоняются Тебе. Не теряют надежды на день суда. Убереги и удали от тех, которые бесчинствуют на земле и творят беззаконие. О Аллах! Мы ищем убежище у Тебя от побиваемого камнями шайтана, который представляет грешникам их деяния в прекрасном свете. И да приблизь у Аллах пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин.
Иран – волшебная страна. Посещение обществ с разной самобытной культурой и народами, ведущими иные формы жизни и имеющими интересное, замечательное биологическое положение, заставляет человека размышлять о разнообразии творений. Иран, несмотря на свою территориальную целостность, считается страной с большим культурным разнообразием, своеобразными обычаями и традициями и пестрой природной картиной. Богатая древнеперсидская культура таит в себе памятники разных цивилизаций и государств. Посещение красивой природы Ирана и знакомство с его культурой, обычаями и традициями уводит человека в глубину человеческой истории и цивилизации. Дорогие слушатели, сегодня мы хотим обсудить провинцию Зенджан, которая благодаря своей долгой истории и драгоценным памятникам и историческим достопримечательностям имеет большое туристическое значение. Провинция Зенджан, о которой упоминается как плоскогорье Зенджан, расположена на северо-западе Ирана. Имея площадь порядка 22 164 квадратных километров, на севере она граничит с провинциями Гилан и Ардебиль, на северо-востоке и востоке с провинцией Газвин, на юго-западе с провинцией Курдистан, на западе с провинцией Западный Азербайджан, а на северо-западе с провинцией Восточный Азербайджан. Ее административный центр – одноименный город Зенджан. А важные города Абхар, Иджрут, Хорамдаре, Ходабенде, Таром и Мах-Нишан. Более 90% населения провинции Зенджан говорят на азербайджанском языке, остальные – на персидском и других языках. Провинция Зенджан находится на месте пересечения горных хребтов Загроз и Альборс. Эта провинция выглядит как горный район с высокими пиками, который создает видимость возвышенного плато. Провинция Зенджан в целом состоит из двух районов – горный и равнинный. Существующий в этой провинции рельеф делится на два вида – горы северного Зенджана и горы южного Зенджана. Горы северного Зенджана в действительности являются продолжением горного хребта Альборс. Пик Глаз, пик Баклур, пик Дега и пик Челехана. Эти горы пересекаются на северо-западе провинции Зенджан и образуют горную цепь Западный Альборс. Горы южного Зенджана являются составной частью единичных центральных горных цепей. Здесь различают пики Кейдар, Хорджахан, Алам-Канди, Сепах-Салар, Джахандаг и Рустам. Среди главных рек этой провинции можно выделить реки Гызыл-Узун, Занджат-Руд, Абхар-Руд и Руде-Кабир. Благодаря наличию гор в провинции Зенджан здесь различаются два вида климата. Горный и теплый, полувлажный климат. В общей сложности здесь летом стоит умеренная погода, а зимой очень холодная и снежная, но ветер дует во все времена года. Климатическое разнообразие, обильные водные ресурсы и плодородная почва превратили провинцию Зенджан в идеальный район для сельского хозяйства. Здесь развито и багарное, и поливное земледелие. На равнине осуществляется поливное земледелие, а на склонах и в подгорьях гор – багарное. Провинция Зенджана знаменита своим виноградом без косточек и занимает первое место в стране. Основными сельскохозяйственными продуктами этой провинции, вывозимыми за границу, являются инжир, рис, виноград, абрикос, яблоко, боб, огурец, лук, грецкие орехи, фундук, миндаль, олив, гранат и чеснок. Основная часть этих продуктов производится в округе Тарум. Провинция Заньчжан считается одним из важных полюсов сельского хозяйства и скотоводства на западе Ирана. Здесь скотоводство и земледелие производятся в двух видах – промышленном и традиционном. Скотоводство в провинции Заньчжан чаще проводится в кочевой форме. Эта провинция в области промышленного скотоводства и производства мяса и молока занимает замечательное место в стране и считается одним из важных центров птицеводства в стране. Провинция Заньчжан в сфере промышленности рудников тоже занимает особое положение. Благодаря близости к Тегерану и северной провинции Гилан, в провинции Заньчжан наблюдается постоянное развитие и расширение промышленных объектов. Эта провинция обладает такими мощными инфраструктурными элементами, как земля, почва, водные ресурсы, пути сообщения, стратегическое положение в северо-западном районе, линии электропередачи, национальные инвестиции и тому подобное, пользуются замечательными потенциалами для привлечения капитала в области промышленности. Поэтому за прошедшие годы в этой провинции появились важные отрасли промышленности. Провинция Заньчжан очень богата рудниками и полезными ископаемыми, среди которых можно выделить свинец, цинк, боросит, кварц, сурьму, тальк, сульфат магния, алунит, марганец, медь, железо и такие декоративные камни, как гранит, травертин, фарфор, мрамор, известняк, гипс и щебень. В настоящее время эта провинция содержит из крупнейших на Ближнем Востоке залежи цинка. В провинции Заньчжан также широко распространены разные отрасли кустарной промышленности. Изготовление паласов, изготовление шелковых и хлопчатобумажных тапочек гиве, вышивка сапог из сыромятной кожи, гончарство, изготовление прочей посуды, производство разных видов ножей, молотков или щипцов для раскалывания сахара, изготовление полосатого коврика из грубой шерстяной ткани и гравюры на меди. Между тем, широкое распространение в большинстве городов и деревень провинции Заньчжан имеет ковроткачество. Одноименный административный центр провинции Заньчжан с красивыми природными пейзажами и приятным воздухом летом считается родиной умелых ремесленников. Город Заньчжан был построен Ардеширом Бабаканом во время правления сасанидов и два раза был разрушен во время нашествий монголов и Тамерлана. В XIX веке, в период правления каджаров, город был благоустроен. В городе Заньчжан существуют многочисленные исторические памятники. В заключительной части сегодняшней передачи мы знакомим вас с историческим комплексом рынка Заньчжан, который с точки зрения религиозного, культурного и экономического богатства считается одним из самых интересных комплексов в стране и ввиду своих культурных ценностей и их давности занесен в список исторических памятников Ирана. Исторический рынок Заньчжан расположен на территории площадью 15 гектаров, в сердце старой структуры города, и с исторической точки зрения разделяется на две части – верхний и нижний рынки. С архитектурной точки зрения рынок имеет потолок с многочисленными окнами. Рынок Заньчжан, подобно другим базарам в стране, для удовлетворения религиозных и социальных потребностей населения размещает в себе мечети. Судя по архитектурному стилю, историческим документам и прочим доказательствам, можно делать вывод, что строительство рынка Заньчжан началось в 1790 году, период правления ага Мухаммад хана Каджара, и завершено в 1906 году. Этот комплекс был достроен в 1906 году и включает в себя разные рынки. Рынок Заньчжан с экономической точки зрения является сложным объектом, в котором существуют разные виды оптовой и розничной торговой лавки и посредством многочисленных переулков связан со всем городом. Этот рынок с точки зрения производства и предложения товаров и побочных услуг считается богатым торгово-экономическим центром города. Рыночный комплекс с древних пор представлял собой удобное место для социального общения и играл решающую роль в сохранении национальных и религиозных обычаев и традиций. В качестве фактора сохранения и поддержания этого комплекса может выступать неустойчивая погода в разные времена года, так как внутри крытого рынка погодные условия никак не препятствуют купле и продаже.
Эпос 8 лет священной обороны.
В предыдущей программе мы рассказали о втором этапе операции Бейт-уль-Мукаддас по освобождению города Харам-Шахр. На первом этапе операции Бейт-уль-Мукаддас тысячи иранских боевиков пересекли реку Карун, самую полноводную и самую длинную реку страны, через 5 плавающих мостов и пройдя 25 километров пешком позади иракских войск. Одной из особенностей операции Бейт-уль-Мукаддас было прохождение тысячами солдат реки через плавающие мосты, которые были связаны в течение нескольких часов на реке. Второй этап операции начался через 6 дней после первого этапа в 11:30 ночью 6 мая 1982 года. На этом этапе продвижение иранских боевых сил в направлении пограничной линии началось с дороги Ахваз-Харам-Шахр на западе Каруна. С началом второго этапа операции силы Баас отступили к западу от дороги Ахваз-Харам-Шахр, несмотря на свою обеспокоенность отступлением. Иракская армия отступала из-за присутствия нескольких фронтов, а некоторые из них и танки попали в канаву. Тактика воинов Исламской Республики Иран, пересекающих реку, полностью удивила врага, так что враг Баас потерял инициативу и морально находится в критическом состоянии. В этой ситуации, согласно анализу общего состояния операции и акценте на продолжение операции, был запланирован второй этап операции, и воины ислама успешно достигли международных границ. Достигнув цели второго этапа операции, Баасская армия Ирака испытала угрозу с трех сторон. Таким образом, силы 5-й и 6-й иракских дивизий подвергались серьезной опасности. Угрозе подвергались все силы, дислоцированные в Харам-Шахре. Между тем, город Басра сдался перед храбрыми воинами Ирана без сильных оборонительных позиций. Командующие иракской армией после этих событий путались в продолжении усилий по поддержанию региона и возвращению отцепленных районов. И он не решался вмешиваться между двумя действиями, между попыткой защитить оккупированную территорию и Харам-Шахр или сохранить Басру. Если бы командиры Саддамовской армии решили сохранить оккупацию района и Харам-Шахр, они потеряли бы Басру в дополнение к уничтожению своих сил. А если бы они решили сохранить Басру, они должны были бы немедленно предпринять меры по спасению своих сил на оккупированных территориях. Командиры иракской армии выбрали второй вариант и распорядились о выводе их частей 5-й и 6-й. Цель иракской армии заключалась в том, чтобы обезопасить две части от угрозы осады и уничтожения, а во-вторых, проложить путь для дальнейшего укрепления основ обороны. Это отступление началось ранним утром. 8 мая 1982 года, которое из-за поспешности привело к захвату ряда иракских войск и большого количества оборудования и средств подразделения. Войска отряда Котса стремительно преследовали отступающего противника, выпустив их через дорогу Ахваз из Харамшахры и таких районов, как Джофейр, гарнизон Хамид и Хавейза. Отступление войск баасистов было в такой спешке, что некоторые из них, то есть войска, были захвачены иранскими силами из-за их промедлительности во время отступления и отсутствия достаточной координации. Рахим Сафави, ответственный за операцию Кербела, сказал в интервью о причинах отступления иранских сил: «Мы достигли дороги в Харамшахр-Ахваз и перешли границу. Но враг ожидал, что начнется третье наступление, и поэтому отступил, чтобы спасти свои силы». Рахим Сафави, ссылаясь на вторую причину отступления боевиков баасистов на этом этапе операции Бейт-уль-Мукаддас, заявил: «Враг, с одной стороны, видел нас в Басре, а его силы на севере и юге региона потеряли перевес в своем присутствии, и это привело к выводу войск из защиты Басры». В конце второго этапа операции Бейт-уль-Мукаддас сопротивление баасистских сил в Харамшахре, окруженное иранскими силами, было напрасным. Во второй фазе операции Бейт-уль-Мукаддас командиры и конструкторы операции с опорой на мужество и геройство тысячи иранских добровольцев достигли всех своих целей. Первой целью этой операции было достижение международной границы и прекращение многомесячной оккупации Ирана. Вторая цель состояла в том, чтобы усилить осаду Харамшахра и заставить баасского противника постепенно эвакуировать свои войска из Харамшахра. Третьей целью второго этапа было освобождение Харамшахра, вывод 5-й части механизированных войск и 6-й части бронированных бронетранспортеров из Хавейза, гарнизона Хамида и пригорода Ахваза. Четвертая цель состояла в том, чтобы освободить дорогу Ахваз-Харамшахр, а пятой целью было решить часть проблем иранских сил, которые опирались на реку Карун. С полным освобождением дороги Ахваз-Харамшахр во время первой и второй фаз операции Бейт-уль-Мукаддас было освобождено в общей сложности около 5000 квадратных километров оккупированных территорий, а в дополнение к уничтожению и ранению большого числа солдат иракских войск было захвачено в плен 9075 человек. После окончания второго этапа операции Бейт-уль-Мукаддас и возникновения новой ситуации и осознания краха многих подразделений иракской армии сразу же была созвана встреча командующих армий на центральной базе Кербела для анализа отступления врага и новой ситуации и выработки необходимых мер для продолжения операции. На этой встрече мученик Хасан Багири, командир штаб-квартиры гвардии Наср, сообщил о том, что Харамшахр был освобожден из рук сил баасистов противников. Гулам Али Рашид, командующий КСИР, пришел к выводу, что все усилия иракских военачальников были направлены на предотвращение продвижения иранских войск в направлении Шаламче. Соответственно, в свете новых обстоятельств бегства и отступления противника было принято решение ускорить реализацию третьего этапа операции. Мохсен Резаи, командующий корпусом Исламской революционной гвардии, проанализировав захват противника этим отступлением для проведения политической пропаганды, призвал как можно быстрее начать третий этап операции. Баасистские силы Ирака после их отступления и побега дислоцировались в Шаламче, чтобы защитить Басру. В дополнение к поддержанию сил сопротивления, дислоцированных в Харамшахре, поэтому, сосредоточившись в значительной степени, они решили выработать новую тактику.
Фарси
для вас.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы очень рады тому, что вы продолжаете слушать уроки персидского языка. Как вы, наверное, помните, Мухаммад обратился к врачу Арамезани по причине головной боли и недомогания. Врач порекомендовал Мухаммаду сдать анализ крови. Мухаммад уже получил результат анализа и сегодня вечером получил прием у врача, чтобы показать ей результат анализа. Он сидит в приемной и ждет своей очереди. Сегодня в клинике доктора Рамезани пациентов немного. Секретарша приглашает Мухаммада пройти в кабинет врача. Послушайте диалог между Мухаммадом и госпожой Рамезани. Вначале обратите внимание на новые слова сегодняшнего урока. Добро пожаловать.
Хош омадид.
Хош омадид.
Пожалуйста.
Бефармоид.
Бефармоид.
Позавчера.
Парируз.
Парируз.
Из-за.
Бехатере.
Бехатере.
Головная боль.
Сардард.
Сардард.
Обратился, обратилась к вам.
خدمت شما رسیدم.
خدمت شما رسیدم.
تیپیر. سیچاس.
الان.
الان.
ریزولتات.
جواب.
جواب.
آنالیز کرووی.
آزمایش خون.
آزمایش خون.
یا پرینس. پرینسلا.
من آوردم.
من آوردم.
یا پومنیو.
یادم هست.
یادم هست.
اولوچیتسا. پالیکچات.
بهتر شدن.
بهتر شدن.
یا چوستو سیبیا لوچه.
من بهتر شدم.
من بهتر شدم.
نو.
ولی.
ولی.
تبلتکا.
قرص.
قرص.
میکستورا.
شربت.
شربت.
Все еще.
هنوز.
هنوز.
یا принимаю.
من میخورم.
من میخورم.
پاژالوستا.
لطفاً.
لطفاً.
آنالیز.
آزمایش.
آزمایش.
دایتی.
بدهید.
بدهید.
پاسماتریو.
ببینم.
ببینم.
سپاسیبا.
متشکرم.
پرابلما.
مشکل.
اصابی.
خاص.
نرمالنی.
عادی.
تریگلیسرین.
چربی خون.
سلاوا بوگو.
خدا را شکر.
У меня нет.
Мен надорам.
Немножко.
Ками.
Беспокойный.
Негаран.
Я была.
Мен будам.
Почему?
Чера.
Вы беспокоились?
Шома негаран шодид.
Вы молодой.
Шома джаван хастид.
Энергичный.
Сархал.
Лекарство.
Дару.
Лекарство.
Даруха.
Я продолжаю.
Мен эдаме мидахам.
Мне продолжать?
Мен эдаме бедахам.
Принимайте.
Бухорит.
Послезавтра.
Пас фарда.
Если.
Агер.
У вас не было?
Шома надоштид.
Прекратите.
Кат конит.
Мухаммад заходит в кабинет врача. У него в руках результат анализа крови. Он здоровается с доктором Рамезани и начинается разговор. Обратите внимание.
Салам, хам, доктор.
Здравствуйте, госпожа доктор.
Салам, хош амадид. Бефармайд. Халетан чатор эст?
Здравствуйте, добро пожаловать. Пожалуйста. Как вы себя чувствуете?
Ханум доктор, ман парирӯз бе хатир сардард хидмати шумо расидам ва алан ҷавоби озмоиш хунро овардам.
Госпожа доктор, я позавчера обратился к вам из-за головной боли. И теперь принес результат анализа крови.
Бале, ядам хас. Сардардатон бехтар шуде аст?
Да, я помню. С головной болью полегчало?
Бале, бехтар шудам. Вале курсу шарбат ро хануз михорам.
Да, я чувствую себя лучше, но все еще продолжаю принимать таблетки и микстуру.
Лутфан джавове озмоешетон ро бедахид бебине.
Давайте я посмотрю, пожалуйста, результат анализа.
Бефармайд, ханым доктор.
Вот, пожалуйста, госпожа доктор.
Мутешакерам. Мушкеле хаси низ. Чарбие хунетан аддист.
Спасибо. Ничего особенного. Триглицериды в крови у вас в норме.
Худа ро шукр, ке чарбие хун надарам. Ками негаран будам.
Слава богу, что у меня нет триглицеридов. Я немного беспокоился.
چرا نگران شدید؟ شما جوان و سرحالید.
Зачем беспокоиться? Вы молодой и энергичный.
خانم دکتر، خوردن داروها را ادامه بدهم؟
Госпожа доктор, мне продолжать принимать лекарства?
بله، تا پس فردا داروها را بخورید. اگر سردرد نداشتید، خوردن داروها را قطع کنید.
До послезавтра принимайте лекарства. Если у вас не будет головной боли, можете прекратить прием.
متشکرم خانم دکتر.
Спасибо, госпожа доктор. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и доктором Рамезани, но в этот раз без перевода.
سلام خانم دکتر.
سلام، خوش آمدید. بفرمایید، حالتان چطور است؟
خانم دکتر، من پریروز به خاطر سردرد خدمت شما رسیدم و الان جواب آزمایش خون را آوردم.
بله، یادم هست. سردردتان بهتر شده است؟
بله، بهتر شدم، ولی قرص و شربت را هنوز می‌خورم.
لطفاً جواب آزمایشتان را بدهید ببینم.
بفرمایید خانم دکتر.
متشکرم. مشکل خاصی نیست. چربی خونتان عادی است.
خدا را شکر که چربی خون ندارم. کمی نگران بودم.
چرا نگران شدید؟ شما جوان و سرحالید.
خانم دکتر، خوردن داروها را ادامه دهم؟
بله. تا پس فردا داروها را بخورید. اگر سردرد نداشتید، خوردن دارو را قطع کنید.
متشکرم خانم دکتر.
Врач не выписывает для Мухаммада лекарства. Мухаммад прощается и выходит на улицу. Он рад, что после анализа крови он убедился в своем здоровье. Принятие лекарства помогло с головной болью. Теперь Мухаммад может спокойно заниматься университетскими занятиями. До выпускных экзаменов осталось мало времени, и он должен воспользоваться им наилучшим способом. Возвращаясь в общежитие, он покупает хлеб и фрукты. Мы также очень рады, что с Мухаммадом не случилось ничего серьезного. Здравствуйте, доктор. Многие знания умножают здоровье. Наверное, вы замечали, что у людей с высшим образованием и интеллектуалов в старости здоровье в целом лучше, чем у тех, кто менее образован. Этот вывод подтверждает и недавнее исследование датских медиков, результаты которого были опубликованы в журнале «Старение и здоровье». В исследовании приняли участие более 2000 мужчин из Дании, родившихся в 1953 году, а также с 1959 по 1961 годы.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.